Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ и практикующий психолог. Вот мы прям прервались в прошлой части программы, прям вот на той теме я хотел к этому вопрос поставить. А как поступать? Вот если мы сказали, что, может быть, слишком такая наивная картина мира, когда ты считаешь, что ты ко всему готов, уверен, у тебя есть отмычки на все трудные ситуации, и у тебя есть даже гарантии даже в духовной жизни. Вот я живу, хожу в церковь, и я, значит, гарантирую себе там некоторое будущее без проблем и еще участь на небесах благую. Вот если мы пришли к некоторой мысли, что это так не работает, что нужно учиться быть здесь и сейчас, и как тогда поступать, где критерии искать, как жить вообще?
Вот приведу такой образ, который родился у меня, когда я пытался объяснить перед аудиторией, что такое быть самим собой по Киркегору, что такое вот эта первичность, открытость и так далее. Да, вот, предположим, есть два художника. Оба хорошо рисуют, оба рисуют портреты. Но для одного это ремесло. Он чувствует, что он владеет техникой рисования, он знает, как выстроить композицию, он знает, как создать правильное освещение на картине. И каждый новый случай для него – это один из серии случаев. Он хорошо вооружен и легко, спокойно берется за дело, доводит его до конца и получает свой доход. Да, а другой художник, владея все тем же самым, да, он каждый раз, когда рисует, он хочет выразить самое существо того человека, которого он изобразить пытается. Да. Он хочет, чтобы на его картине лицо по-настоящему жило той какой-то глубокой жизнью, которая в этом человеке есть. И тогда он подходит к этому делу с таким творческим трепетом. Он не знает сразу же, как он будет рисовать. Он приходит к этому человеку, заводит с ним речь, смотрит на него и пытается понять, он ищет, как его расположить, как посадить, как будет выглядеть композиция. Да, каждый его шаг, начиная просто вот от знакомства, от первого разговора и кончая последними штрихами на картине, это творческий поиск. И вот смотрите, если первый приходит с уже готовым ассортиментом возможностей и уже заранее знает, что он на выходе получит, ему надо просто произвести ряд действий и прийти к своей цели. Да, прошлое у него неизменным остается и будущее. То второй, он, ища, обращается к прошлому как к такой живой сокровищнице. Он не знает, он по-новому открывает разные вещи. Может быть, он по-новому открывает какую-то технику рисования. И вдруг видит, вот я никогда этим не пользовался, а здесь вот она прямо просится. А может быть, какая-то ситуация, которая тяжелым камнем лежала на его душе, вдруг оказывается созвучна ситуации жизни этого человека. И он, она преображается для него в своем смысле. Он вдруг обнаруживает, что она стала путем к этому другому. Она перестала быть этим бесплодным тяжелым камнем, который на нем лежал. И будущее, он не имеет готового замысла, он все время этот замысел уточняет, он все время в поиске. Обращен он к настоящему, и он творчески присутствует в нем. Он каждую минуту творчески отвечает на то, что он делает, и отвечает тому человеку, который перед ним.
Очень интересно, а насколько эта схема применима, ну, не про двух художников, а сам принцип вот этого творческого отношения, такого предстояния некой реальности, которой еще нет, она творится здесь сейчас, угу. Насколько это применимо к отношениям человека и Бога? Я почему спрашиваю, меня все время поразила мысль у владыки Антония Сурожского. Он цитирует, пересказывает, вернее, кого-то из отцов, по-моему, из отцов каппадокийцев, по-моему, это Григорий Богослов был, сейчас у меня вылетело из головы, мысль святого отца, что если мы решим, что все, что мы к настоящему моменту успели из своего опыта о Боге узнать, если мы решим, что все это и есть Бог, значит, мы построили себе идола. Нужно каждый раз быть готовым к встрече с Богом, говорит владыка Антоний, таким, каким сейчас Бог захочет себя явить. То есть как-то быть готовым даже, может быть, отказаться от прошлых представлений ради вот этой живой встречи здесь сейчас. Вот это близко к тому, о чем вы говорите?
Ну, если брать область молитвы, то да. Если этого нет, то это не вполне молитва как таковая. Хотя это может быть, наверное, при каких-то ситуациях хорошим делом, как подготовкой к вхождению в молитву. Но молитва ведь начинается там, где мы напрямую предстоим, где Бог здесь, и Он есть не в наших представлениях, мы ничего на Него не проецируем. У Киркегора есть вот такой образ молитвы в ее динамике. Он говорит, вот, скажем, человек встает молиться, ему так много нужно Богу сказать, о многом попросить. Он боится что-то забыть, боится, что он не сумеет что-то выразить. И он начинает говорить, обращаться к Богу. Но чем глубже он входит в молитву, тем больше в нем отпадает эта необходимость что-то сказать. Он оказывается перед тем, кто видит тебя, и тебе нет нужды все это говорить. И тогда, говорит Киркегор, ты начинаешь уже не говорить, а слушать. И вот это вот молитва.
Это есть молитва.
Да.
Вот вы сказали в начале программы о трех стадиях по Киркегору, ну, может быть, так пересказывая это простым языком, о трех, скажем так, возможных отношениях к Богу, как какой-то некоторой силе, вот что-то есть, как говорят люди, да, что-то есть, как-то оно вот присутствует. Не может же мир сводиться к тому, что вот можно пощупать, потрогать и взвесить. Что-то есть. Вторая стадия, второй вариант – это Бог как судья, законодатель, он управляет миром. И третья стадия, или третий вариант – Бог как вот тот, перед кем ты предстоишь, как ты, с кем у тебя отношения личные. А вот не получается ли так, что, в принципе, каждый верующий так или иначе между этими тремя стадиями постоянно передвигается?
Ну, может передвигаться, да, может. Но, конечно, чем глубже узнаешь Бога лично, да, чем больше как-то сердце к нему раскрывается, тем, ну, человек, что ли, больше тяготеет к этой третьей стадии, как к полноте, да, и в этом смысле они неравновесны, то есть человек может обнаруживать себя, да, вот такая болтанка может на каком-то этапе идти, это, наверное, нормально, но все-таки если ты один раз хотя бы узнал Бога вот в таком личном ключе, ты уже не можешь стать незнающим.
Знаете, что я имею в виду в этом вопросе? Я с вами согласен, а я, может быть, даже не до конца его задал, не точно, вернее, его задал. Вот у владыки того же Антония Суржского есть мысль, что мы... вот эта мысль об этих знаменитых трех стадиях наемника, раба, наемника и сына по отношению к Богу. Раб повинуется за вознаграждение, наемник... Вернее, раб повинуется из страха, наемник за вознаграждение, а сын по любви. И мы так очень легко... Ну, мы, я не буду обобщать, я вот... по себе сужу, конечно, ты мыслишь себя почти сыном. Ну, конечно, раб это не про меня, но я все понимаю. А наемник, ну, наверное, где-то, но вообще-то я тяготею туда, вот к сыну, к отношению по любви. А владыка Антоний очень так честно говорит, давайте признаемся, ну, как я это считал, во всяком случае, что мы бываем и тем, и тем, и тем в каждый день, в зависимости от нашего внутреннего состояния. Я вот сейчас сын, а могу через час почему-то стать рабом. Как будто забыл Бога, как будто его в моей жизни нет, как будто перестал верить, впал в ныне, в печаль, потерял надежду и так далее. Вот я скорее об этом спрашивал применительно к этим трем стадиям. Почему? Потому что, ну, мы об этом сказали, мне кажется, что, видимо, вот на этой третьей стадии пребывать, в этом личном напряженном отношении с Богом, это же усилий требует. И это же нужно в себя все время в каком-то состоянии такого бодрствования держать. А это трудно, и мы поэтому, наверное, как-то скатываемся обратно, нет?
Несомненно, это трезвение. И Киркегор тоже очень хорошо говорит о том, что здесь не существует инерции. Да, то есть, в принципе, вот в таком личном присутствии перед Богом, в личном присутствии в настоящем, нет инерции. Если мы не возобновляем это личное усилие, если мы не совершаем его вот в это мгновение, то в это мгновение мы сами собой отпадаем вот в нечто иное. Да, мы не можем, единожды достигнув или даже много раз достигнув, накачать здесь такие мышцы, что они нас будут вот туда вталкивать, нести. Да, здесь этого невозможно. И это невозможно. Но интересно, что у Киркегора есть и другая мысль. Да? Вот такое предстояние веры он характеризует и как серьезность. Да, у него есть потрясающий какой-то по ясности и красоте пример такой серьезности. Он говорит о двух священниках. Да? Один священник служит, и каждый раз, когда он служит литургию, ну, текст примерно один и тот же, да, меняющихся мест мало, он повторяет эти слова, и для него это еще одно повторение, но он старается читать выразительно, как-то вот придать красоту этому моменту, подчеркнуть его значительность. И Киркегор говорит, в этом нет серьезности, это лишь аффектация. А настоящая серьезность, она выглядит как? Приходит этот священник, и вот он сегодня, вот единственный раз в жизни, да, хотя он будет служить ту же службу, что служил уже сотни раз, да, он предстоит перед Богом сейчас. И вот он начинает из этого служить. И тогда это серьезность, это настоящее реальное предстояние. И каждое слово звучит вот сейчас, не как повторение чего-то бывшего. Но Киркегор говорит удивительную вещь о серьезности, как о приобретенной первичности, да, о том,
это
что...
Это нужно пояснить.
Ну вот первичность – это про то, что я вот так от первого лица, да, не по инерции, не загораживаясь какими-то готовыми способами быть в этой ситуации, в ней присутствую, да. Но вот эта первичность может быть как бы такой... ну, единичным прикосновением к такому опыту. А человека как серьезного мы можем характеризовать тогда, когда он как бы протоптал туда путь. Да? И это вот удивительно, потому что это не про привычку. То есть надо понимать, что такое приобретение первичности – это... не приобретение привычки, которая, будучи приобретена, сама меня несет. А это какая-то вещь гораздо сложнее уловимая. Это какая-то вот обретенная такая, что ли, настроенность, такая как бы... настроенность, связанная с трезвением, да, такой какой-то вот знание этого неповторимого опыта, когда я как бы лично стою, ну вот, бдительно, внемля себе и открыт к тому, чтобы преодолевать желание уклониться от этой первичности. Да, но это определенное, как сказать, это приобретается, но это невозможно сделать каким-то автоматизмом, невозможно сделать инерцией.
Мышца накачивается, но все равно каждый раз нужно усилия прилагать.
Ну, как бы нужно усилия прилагать, да? И невозможно без него. Нельзя по накатанной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, практикующий психолог, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот я к немножко другой теме хочу теперь обратиться. Отчасти я вначале так немножечко ее вбросил. догматика христианская. Угу. Для многих, я думаю, людей, как погруженных в традицию церковную, а уж тем более не погруженных, это пыльные книги. Это какие-то вот умствования по поводу невыразимого, по поводу догматов, по поводу откровения. А Бог единый по сущности, но в трех лицах. Троица, три ипостаси, одна сущность, вот, например, да, или две природы во Христе. А вы практикующий психолог, ну и философ практикующий. А вот чем христианская догматика реально важна на практике? Что она дает человеческому мироощущению, взгляду на себя, на отношения с ближними, для человека здесь и сейчас, в повседневной жизни, если угодно?
Угу. Ну, начнем с того, что догматика даже в своем историческом развитии, она всегда развивалась, параллельно открывая истины о Боге, истины о человеке. Да? Для христианской догматики это естественно, потому что человек признается созданным по образу и подобию Божию. И в этом смысле даже самые тонкие и сложные догматические определения на самом деле одной из своих сторон имеют прямое касательство к каждому из нас. Да, ну вот кто...
Например.
Ну, например, да, я возьму просто пример, может быть, как раз более поздний, чем отцы каппадокийцы, святитель Григорий Палама. Да, и на него обычно так смотрят: о, святитель Григорий, это что-то такое сложное, далекое.
Это про исихазм.
Про исихазм. Но ведь посмотрите, даже вот его, во-первых, когда он говорит о том, что вот Бог познаваем в своих энергиях, да, но неприступен вот в этой сущности божественной, да, ведь он описывает опыт встречи с Богом, как вот с этим другим «ты». Ведь действительно Бога мы знаем и как самого близкого к нам, да, как того, но ближе кого нет в этом мире. Он с любовью ведает про нас все. И в то же время он недоведом, невидим, непостижим, как это говорится в евхаристическом каноне. И это одновременно. То есть другую личность мы знаем как одновременно, можем знать как одновременно близкую и непостижимую. И это две стороны нашего единого взаимодействия с личностью. И если мы думаем об этом, об этих догматических вещах в аспекте человека как образа Божьего, мы видим, что подобное, ведь мы по образу и подобию Божию, происходит и в нашем отношении с другим человеком. Самый близкий человек с невыразимой ясностью открывается для нас как любимый нами другой, который в сути своей несказанен, неизъясним. Он предельно близок, и в то же время мы любим его как такое вот сокровище, как тайну, как того, на кого мы смотрим с удивлением. Он превышает все, что мы в нем вот как бы можем схватить.
А из этого, наверное, даже должны идти какие-то, ну, если угодно, практические, этические следствия. Вот живет, не знаю, муж с женой много лет, и можно на человека смотреть как на того, кто тебе давно известен, и все я про него или про нее знаю. А можно, получается, как вы говорите, да, вдруг в этом ближнем, давно известном вдоль и поперек, увидеть чудо. Вот он есть, и он другой, и он единственный такой, неповторимый в своем роде, абсолютно от меня отличный, но при этом чудо как нечто неповторимое, да?
Ну да, одна плоть, бесконечно близкий человек и в то же время бесконечно непостижимый в своем отличии от меня. Но это действительно это реальный опыт, причем очень простой опыт супружеской жизни, когда она не становится вот этой инерцией привычки. Да, кстати, и Киркегор тоже об этом размышляет в «Делах любви» очень много. Да? То есть если эта жизнь не становится просто жизнью по привычке, когда ну, огонь первой страсти погас, и нам просто удобно рядом жить, мы как-то причесались. Если мы каждый день преодолеваем эту инерцию и удивляемся любимому человеку, который с нами, да, то это именно так и проживается. И в этом смысле вот всегда есть вот эта грань даже самой тонкой догматики. Да? Мы всегда прикасаемся к чему-то такому, что касается и нас тоже, и касается очень непосредственно.
А вот, может быть, скептик нас сейчас слушает и скажет, ну а при чем здесь догматика? Ну это просто, вот, просто психология, скажем так, просто мудрость взаимоотношений, умение увидеть в другом человека, личность, глубину. И верующим не обязательно быть, чтобы так другого видеть. Почему вы сюда как-то вот христианскую догматику привязываете? Что вы такому скептику ответите?
Ну, можно и не привязывать, да, то есть если вы умеете так видеть любимого человека, слава Богу, это замечательно, это здорово, но дело в том, что здесь надо иметь в виду, что сам вот этот вот дискурс про личность, про ее единственность и так далее, да, он хотя бы исторически имеет христианские истоки, да, и когда мы говорим о догматике, мы, в принципе, ведь обращаемся тоже к попытке, возникшей в ответ на определенные исторические обстоятельства и потребности, выразить в слове определенный опыт жизни, да, который включает в себя и опыт, который церковь исповедует как опыт богообщения, и в то же время это опыт знания человека. И эти определения, да, это фактически опыт, облеченный в слова. Причем сам поиск этих слов, он очень творческий, он очень какой-то такой вот живой. Мы не можем сказать, что как бы в банальном смысле, да, догматические определения свалились на отцов с неба. Василий Великий, Григорий Богослов, они учились в Афинах, причем в Платоновой вот этой академии, у языческих философов, постигали их мудрость, да?
У Василия есть книга «Послание к юношам о пользе чтения греческих книг», то есть языческих античных авторов.
И потом они преломляли в том числе свое знание философии, нехристианской философии, для того, чтобы ответить учению Ария, которое давало хорошее, ясное объяснение того, как же мы одновременно можем говорить о Боге, что Он троичен, да, и говорить о том, что Он един. Но это объяснение промахивалось мимо сути христианской жизни. Да? По Арию Бог, изначальный Бог-Отец, да, он оказывался чисто трансцендентен, недосягаем для человека, и, в общем-то, ну, достаточно безразличен к нему, да, и вот как раз то, о чем мы говорили,
а Христос, да, получался просто таким творение. Суперменом.
Ну, супермен, творение, которого Бог, он, в принципе, Бог-то благорасположен по Арию, он посылает Христа спасти людей, да, но мы не можем вот это удивительное благовестие здесь тогда выразить, что сам Бог так любит человека, что он становится человеком. Да, тогда Бог-то остается на небесах, сидит там спокойно, а человеку посылает свое первое творение.
Ну и получается, если Бог не стал человеком, не распят и не воскрес, то и мы не с ним не можем, ну, да, воскреснуть, и тогда наша вся посмертная судьба меняется. Поэтому, да, вот учение Ария было не просто теоретически неверным, а оно лишало человека того самого главного, на что было упование, на спасение и воскресение человека, оно, как вслед за Христом.
Да, оно оказывалось неспособным передать то, что входило в опыт и упование христиан. И на это надо было как-то отвечать. И, понимаете, вот эти догматические определения рождаются как очень глубокий, потрясающий по своей какой-то тонкости и точности ответ, оказывающийся в силах, раскрыть учение о Боге так, что оно, будучи выражено в словах, да, не срезает тех важнейших смыслов, которые заложены в самом опыте жизни по вере. Да, то есть это важно понимать, что за этим стоит творческий поиск, что за этим стоит живая и очень реальная жизнь этих потрясающих людей, да, которые эту догматику раскрывали. Тот же святитель Григорий говорил так, когда вел свои догматические споры, что мы говорим о догматах, то есть о самих вещах. Догмата и прагмата там звучали, да? Но прагма – это, сами вещи в смысле, конкретного делания, да, вот того, что мы знаем. В догматах раскрывается реальный опыт, а не просто какие-то далекие от нас непонятные реалии, которые мы почему-то должны зазубрить.
Вот очень важная мысль для завершения нашей программы. Я думаю, что действительно часто, да, даже люди верующие, церковные, психологически склонны так немножко, я по себе сужу, про догматику думать как про академическую дисциплину, про некий такой аккуратный томик с формулами, который когда-то кем-то был создан и теперь спущен нам, чтобы мы его читали. И как важно увидеть за всеми догматами, за формулировками то, о чем вы сказали, опыт, живой опыт встречи с Богом тех святых людей, которые пытались выразить невыразимое, этот опыт хоть как-то в доступных им и нам терминах запечатлеть на бумаге в словах, чтобы он был, чтобы хоть как-то смочь его передавать и от ереси оградить от того, что в рамки этого опыта не попадает. И вот тогда в этих догматических формулировках, о чем вы сказали, начинает биться такой живой огонь, живой горячей веры. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу.
Да, спасибо.
Я напомню, сегодня у нас в гостях в студии «Радио Вера» был Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, практикующий психолог. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На «Радио Вера».